Сегодня мы продолжаем, дорогие наши слушатели, беседу с психологом-медиатором Еленой Леонидовной Герасимовой в цикле передачи «Гость в студии». Здравствуйте, Елена Леонидовна.
Добрый день.
Вот наша прошлая с вами передача была в том числе и о том, что в сегодняшней школе, так называемой, которая происходит у нас дома в компьютере, да, такая школа интересная, очень важно родителям посмотреть именно на самих себя, на свое поведение. Да. И вообще я полагаю, что нужно просто проанализировать все то, что происходит вокруг тебя и в твоей семье. Это очень важно. Вот просто отвести этому определенное время и подумать, а что оно вообще происходит? Почему у нас нет нормальных человеческих отношений? Почему мы перестали больше проводить времени, чем это было раньше? Да. Почему мы перестали читать? Да. Почему мой ребенок вообще не читает? А какие прекрасные были моменты, когда он был не такой-то еще и маленький, собственно говоря, но или папа, или бабушка, или сам он. Ну, это действительно так было, когда читали там сказки Пушкина, когда это было вот это было счастье.
Да, и дети хотели, чтобы им почитали, и они хотели читать сами, да, да.
Что происходит сегодня и почему сегодня мы так несчастны стали в наших семьях? Такой вопрос.
Ну, он как бы даже не вопрос, а констатация факта, по сути дела. Вот эта наша система, когда мы каждый сидим в своем гаджете, каждый сидит в своих каких-то там соцсетях и общается не вживую, а общается в интернете с абсолютно незнакомыми людьми. Посмотрите в семье, да, папа сидит в своем телефоне, мама сидит в своем телефоне, ребенок сидит в своем телефоне.
И сколько лет мы об этом уже говорим?
Да, да. И вот ничего не меняется.
То есть, результат,
да, результат в том, что действительно, да, родители между собой практически не общаются, они не умеют общаться с детьми, дети не умеют также общаться даже друг с другом, у них коммуникация
нарушена. Совершенно нарушена человеческая
коммуникация. Да, они не умеют это делать и не хотят. Уже и не хотят это делать.
А еще я вам больше скажу. И я вам скажу о том, что... Ну вот психологи говорят уже много лет о том, что у сегодняшних подростков, у сегодняшних детей вообще нет настоящих друзей. Они не способны.
Ну, конечно, чтобы вот это понятие «настоящие друзья», вот так как мы это понимаем,
это
да, более старшее поколение, да, когда мы там лазали, не знаю, через заборы, играли там в какие-то войнушки, когда попадали в какие-то ситуации сложные, где именно чувство локтя такое, да, где друг тебя выручал или ты там выручал друга. То есть вот это понятие дружбы, оно как-то имело смысл тогда. А сейчас, вот смотрите, фейсбучные друзья. То есть это люди, там, тысячи человек, скажем, 2-3 тысячи человек, те, кто находится в Фейсбуке, в моих друзьях, я их никогда не видела и никогда не увижу. Более того, что это за люди, вообще непонятно, но они называются друзьями. То есть само понятие «друзья», оно ведь тоже нивелировалось вот полностью, вот, потеряло смысл тот, который должно быть, когда самая высшая любовь – это отдать свою жизнь за други своя. То есть это непонятно сейчас детям, что это означает вообще, в принципе.
И здесь даже можно поднять такую важную тему, как внутренний мир человека. То есть сегодня вообще человек не понимает, как интересно ему может быть самим собой. Как много у него внутри каких-то тайн, каких-то своих размышлений. Да, вообще очень много всего.
Конечно.
Человек, он по сути своей, он одинок, но он может так преобразить свой внутренний мир и так много дать другому человеку. А сегодня посмотрите, что происходит.
Конечно, видите, вот эта привычка жить жизнью виртуальной, она, ну, пагубна, так скажем, да, потому что человек, ну, нужно же встать, нужно куда-то пойти, нужно что-то сделать, а лень. Кнопочку нажал, и вот у тебя открылся весь мир, и тебе уже никуда не надо ехать, тебе уже не нужно идти работать, зарабатывать деньги, чтобы что-то увидеть, что-то сделать и так далее.
Снимают постоянно какое-то видео,
да,
совершенно вот
да,
бессмысленная
абсолютно,
вообще праздность.
Согласна. Более того, это востребовано. это востребовано, и огромное количество просмотров, так скажем, да, и люди
понятно.
За это борются в соцсетях.
Детям нужно
да,
говорить,
и поэтому люди уходят.
Так жить нельзя.
Так жить нельзя. То есть человек уходит в какую-то внешнюю жизнь, и он совершенно не думает о том, что у него внутри. Вот совершенно он как замораживается изнутри. И вот такие замороженные папа, мама, замороженные дети, по сути дела, получается вот такая вот семья. Конечно, это страшно. Страшно еще и потому, что вот эти люди, которые не знают своих чувств, не знают, какой он на самом деле, кто он сам изнутри, зачем он пришел в этот мир. Конечно, это страшно. А для того, чтобы вот узнать это, для того, чтобы заняться этим, нужно выйти из этого виртуального мира, нужно погрузиться в себя, и нужно, конечно, пройти через многие вещи какие-то, которые...
То, что нам и предлагает Церковь и Господь.
Да, по сути дела, это нужно, да, понять, что я чувствую. А многие ведь уже и перестали чувствовать, вот в чем беда. Поэтому даже когда человек спрашивает, что ты чувствуешь, а ничего. Это страшно, то есть мы становимся как роботы. Это беда на самом деле. Поэтому тут цифровизация, чипизация, как бы то, чем нас пугает, по сути дела, нас не надо чипировать и цифровизировать, мы уже цифровизированы, мы уже как роботы. Мы мыслим как роботы, мы не пытаемся ничего делать. В этом правда беда. Поэтому все равно вот как бы сейчас просто обращаюсь к людям, которые понимают, что это плохо, что это неправильно, что нужно с этим что-то делать. Откладывайте телефон, пытайтесь общаться, пытайтесь находить какие-то общие темы со своими супругами, со своими детьми. Я понимаю, что это будет трудно. Конечно, поначалу дети, особенно дети, да, они будут, они не привыкли к этому, поэтому попытка начать какой-то
они
разговор, диалог,
привыкли,
да, она будет, во-первых, с недоумением воспринята, да, а что вдруг? Не интересовался никогда, а тут вдруг что-то там спрашивает родитель там, да, что-то. Не надо оставлять эти попытки. То есть, ну, здесь нужен искренний интерес, не формальный, как у тебя дела, например, нормально, и все, а искренний интерес, чем живет ребенок. Что он смотрит, хорошо, да, обсудите с ним, что он смотрит в этих гаджетах, почему его это трогает, почему это нравится, то есть нужно находить те темы, вот, которые ему интересны, для того, чтобы вытащить его вот из этого состояния отрешенности от родителей.
Родители бывают, знаете, как еще поступают, они говорят, ну давай вместе посмотрим. Вот как мне в свое время сказал директор школы одной нашего города, она говорит, ну вы понимаете, вот для меня вот этот гаджет – это весь мир. У меня здесь все, все,
да.
Начиная от банковской карточки до путешествий и всех моих как бы записей. То есть эта коробочка, этот телефончик – это весь мир для меня.
Да.
Так вот нам, говорит, нужно привлекать наших сегодняшних школьников, подростков, как раз к тому, что они хотя бы, чтобы читали что-то, надо, чтобы они в телефоне это все читали.
Ну, чтобы они читали, это им
то
должно быть интересно.
Говорить на
конечно.
Этом же языке с ними. Мы пытаемся, наоборот, вытащить людей
конечно.
Из этой виртуальной жизни, а не приспособиться к этой их жизни.
Конечно.
А показать им
видите,
другую, настоящую жизнь.
Да, но для того, чтобы ее показать, родитель сам должен иметь
конечно,
эту настоящую жизнь.
Конечно.
То есть спасись сам.
Конечно.
И тогда только ты сможешь спасти другого. Как в самолете, когда стюардесса объясняет правила техники безопасности, когда маска выпадает, сначала одень на себя маску, а уже потом одевай на ребенка. Мы же пока еще сами живем в гаджетах, а пытаемся детей оттуда вытащить. Это бесполезно. Он будет жить там, пока мы сами живем в этих гаджетах. Только тогда, когда мы сами сможем справиться вот с этой зависимостью, а это зависимость, как ни крути.
Это болезнь.
Это болезнь, это зависимость, да, есть алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, там разные зависимости есть.
Грех. А что такое?
Да, ну с точки зрения как бы православной, это страсть,
а
да,
страсть
безусловно.
Это всегда
конечно,
страдание.
Конечно, конечно. И избавиться от этого очень трудно. Очень трудно. И когда человек взрослый сам сможет через это пройти, вот только тогда он может понять, насколько ребенку трудно, а он тоже уже втянулся в это, он тоже уже получил эту зависимость. Тогда он только сможет помочь. Да, конечно, только тогда он сможет помочь ребенку. А просто угрозами, там, криками какими-то, да, наказаниями. Это
еще
не, да, это только усугубляешь, проблемы. Потому что ребенок ведь, он часто дети погружаются в интернет, потому что они живут в состоянии
жизнь
стресса
пустая,
и тревоги.
Да.
Жизнь пустая, да, им заняться нечем. Родители тоже там живут где-то в интернете. И постоянное чувство тревоги, чувство стресса, и вот это наше сейчас дистанционное образование добавляет только к этому
неврозики.
Еще свои, да. И поэтому, конечно, дети уходят. А в интернет он ушел, в компьютерные игры, он научился играть, вот там он герой.
Ну да, это понятно.
А здесь он никто, по сути дела. Конечно, это страшно, но опять же, вот я бы сделала упор на том, что в первую очередь родители должны сами сделать этот шаг, если они хотят, чтобы дети их тоже как-то шли уже в этом направлении. Без этого никак.
Вот здесь ведь, опять же, напрашивается вот этот разговор о традициях в семье. Вот сколько мы об этом говорили вот в этой студии.
Да.
То есть сколько можно предложить ребенку сегодня? Ну вот даже вот элементарно, да, Новый год. Ну, я не думаю, что уже там у девочки очерствело так сердце, что она уже не хочет там пошить какие-то игрушки или какие-то что-то сделать для Нового года. А девочки, они очень любят готовить. Ну, давайте, вот это же все можно сделать, это же все прекрасно.
Делать, конечно, конечно, это надо делать, если еще не очерствело, если еще настолько ребенок не обленился, что уже там взять...
Душевно.
И душевно, и физически, потому что вот постоянно, когда играет в компьютерные игры, работают пальцы, по сути дела, и глаза. Поэтому даже любое напряжение какое-то, то, что ему нужно встать, пойти там, не знаю, взять ножницы, клей, там бумагу и что-то, знаете, из этого делать.
Знаете, попу свою с дивана
да,
отрывать.
Это уже определенное напряжение, которое уже делать не хочется. Вот, поэтому, конечно, это огромная проблема, и в этом направлении нужно работать. И повторюсь, что работать в первую очередь родителям нужно начинать с себя. Если вы работать сами не хотите, то требовать этого от детей – это бессмысленно. Это только больше невротизирует.
К чему это может привести?
Это невротизация идет такая детей. То есть когда...
И взрослых.
Ну, взрослых это само собой, конечно. Но мы все-таки взрослые, мы как-то можем такие вещи понимать. А дети, они дети.
Да.
Ну, мы, по крайней мере, мы можем уже понять, что есть некая проблема, и эту проблему нужно решать. И если я сам не могу решить эту проблему, мы как взрослые люди, да, мы начинаем думать, к кому мы можем обратиться за помощью, кто нам может помочь, там, ну и так далее. То есть какой-то путь уже для себя продумываем. Ребенок, он ребенок, у него, по сути дела, весь путь, он к родителям сводится. И он живет так, как живут его родители. Все, по-другому он жить не будет никогда. Поэтому, если мы хотим что-то, чтобы изменить в наших детях, ну, нет другого выхода, как менять самих себя. Иначе, если мы начинаем что-то требовать от детей, ну, вот, оставите же гаджеты, а сами находимся в них, ну, в детях таким образом, вот, ну, выращиваем готовых невротиков, по сути дела. Когда требования одни, а сам родитель делает по-другому. То есть у ребенка нет четкого понимания, что хорошо и что плохо, как надо и как не надо. У нее идет вот такое расщепление внутри.
Вот обратите внимание, может быть, вот, ну вот я обратила внимание на то, о чем говорят сегодня наши дети, подростки. То есть девочки очень любят косметику. То есть они очень много
украшать себя.
Украшать себя, да. То есть это пользование какими-то там кремами, каким-то уходом за кожей. Это очень маленькие девочки. И они друг с другом разговаривают по этому поводу. Значит, их интересуют очень магазины. Опять же, посмотрите, украшения самих себя. Этот шопинг так называемый, да? Мне надо как можно больше иметь красивой одежды. Что еще? Может быть, вы мне что-то подскажете.
Ну, да даже вот уже, какие, даже уже какие этого достаточно.
Достаточно, то есть вот
конечно, то есть опять же не о том, что мне интересно, подростка. Да, поискать, что мне интересно, чтобы это как-то было драйвово, чтобы это вот как-то было, ну, здорово, классно, а именно, чтобы это было красиво. Зачем красиво? Ну, чтобы выделиться на общем фоне, поскольку там выделиться больше нечем, хотя бы выделиться внешностью. Потом давайте не забывать о том, что в наших гаджетах постоянно, опять же, видят те же девочки, да, они видят.
Мы знаем.
Да.
Прекрасно
будут.
Знаем,
да.
Что они там видят.
Да, они там видят красивую жизнь, огромные деньги, которые платят за
всё
красивую
видят,
внешность. Всё. Да. И как бы вот они себе вот такой путь уже начинают рисовать. Конечно, это страшно, потому что других ценностей в них не вложено.
Вот как раз здесь и поднимается такой важный вопрос в жизни каждой семьи. И вот сейчас, в это время, важное такое для всех нас, время коронавируса, особенно поднимается вопрос о смысле нашей жизни. И сейчас очень многие люди задумываются об этом. И вот я тоже говорила уже потому что я сама это все очень глубоко почувствовала и пережила, что когда человек болеет коронавирусом, особенно тяжело, если болеет, то у него вообще очень мощная происходит переоценка происходящих вещей. Он понимает от этой болезни, видя других, он понимает, что он из себя представляет. Это даже вот происходит, получаешь ты помощь от своих ближних, поддержка твоих близких, друзей, твое отношение ко всему происходящему. То есть или с тобой просто формально общались, то есть как тебе относятся?
В трудной ситуации всегда проявляется отношение, проявляется
абсолютно все к тебе как к человеку. Да. И ты сразу обращаешь внимание на самого себя, а ты сам как поступал по отношению к другим людям, когда даже просто те болели.
Да, что ты посеял, да,
и что зашло. Да, что ты получаешь. Поэтому вот здесь тоже происходят очень важные вещи в семьях, когда мы понимаем, а вообще, ну как вот у нас даже на площади написано, кто мы и куда мы идем, да, на плотинке вот эти слова на доме. И действительно, вот этот смысл нашей жизни, он в чем вообще заключается? Мы, а для чего мы живем? Что мы хотим? Что мы любим в этой жизни?
Ну, вот мне, как человеку православному, на этот вопрос ответить достаточно просто. Если люди далеки от христианства, то, конечно, вот в этих вопросах можно просто заблудиться, и что, собственно, многие
поэтому
делают.
Поэтому у сегодняшних вот неверующих людей
им очень трудно,
именно неврозы
и очень трудно, да, да.
Увеличивается.
Да, и огромные страхи, страх заболеть, страх умереть, им действительно очень страшно, страх заразиться и так далее. Православному человеку в этом плане, конечно, намного легче и проще.
И понятнее.
И понятнее, потому что мы, во-первых, знаем, что мы умрем, во-вторых, мы знаем, что жизнь наша, это по сравнению с вечностью, это просто миг какой-то, и он когда-то закончится, дальше начнется моя вечная жизнь. И, собственно, ради того, чтобы в этой вечной жизни мне было как-то хорошо быть поближе к Богу, быть поближе к Его любви. Да, я очень должна потрудиться над своей душой в этой жизни. Собственно говоря, чем я и пытаюсь заниматься. Да, и я смотрю не что делают люди вокруг меня, а что я, как я на это реагирую. Что в моей душе живет, какие страсти во мне живут, что с этим делать можно, да, и как с ними бороться и так далее. Вот чем, собственно говоря, человек занимается. По сути, у нас Евангелие, оно ведь именно об этом... Все в Евангелии написано о том, как человеку жить, на что смотреть и что с этим делать со своей душой. Чтобы душа
книга
была чистая.
Любви.
Это книга любви, это я по-другому немножко называю, это закон жизни.
Да.
То есть тот закон, который мы должны соблюдать. Если мы этот закон не соблюдаем, то нам очень больно, мы страдаем. Ну и в вечной жизни, конечно, нам тоже ничего хорошего, видимо, ждать не придется.
И вот здесь, Елена Леонидовна, ну, разговор у нас сейчас не со священником, да, но вот вспоминается, что, ну, послушайте, дорогие друзья, давайте мы вспомним заповеди Божьи. Вот их всего 10, да? Но это же вот закон нашей жизни.
Это закон, конечно.
И не соблюдая этот закон, мы получаем получаемое в сегодняшней нашей жизни.
Конечно. Вот мы привыкли относиться к законам, вот те обычные, привычные законы, уголовный кодекс, например, там, да, да, правила дорожного движения, в конце концов, тоже закон, да, движение на дороге. Если мы нарушаем эти законы, то
законы
мы получаем...
Души.
Нет, вот если мы обычные законы, привычные для материального человека, если они нарушаются, то мы всегда знаем, что за это идет какое-то наказание, какая-то проблема или какие-то страдания там, и так далее. Вот Евангелие, его тоже нужно рассматривать только с этой точки зрения. Это закон жизни. Если мы нарушаем какие-то из заповедей, которые вот, а по сути дела не только 10 заповедей Евангелия, оно все Евангелие, в притчах даются именно понимание того, как надо жить. Но даже заповеди блаженств, да, блаженны нищие духом. То есть мы должны быть смиренны, мы должны смиренно относиться к всему, что с нами происходит. Блаженны чистые сердцем, то есть сердце наше должно быть чистым от страстей. Ну, не буду все перечислять их, да. То есть это, по сути, то, на что мы должны обращать внимание в нашей жизни, то, за чем мы должны следить, как мы живем, что мы делаем, что в нашей душе происходит.
Представляете, какая тонкость во всем вот в этом, да, какая мера.
Конечно, конечно. То есть поначалу...
Такая, так скажем, благодать.
Дальше получаешь. Конечно.
Которая
конечно.
Уже будет присутствовать
конечно,
в человеке.
Конечно.
Какие вот такие вот тонкие движения во всем, какое внимательное отношение к жизни и к своему.
Да, и вот знаете, еще важная часть вот этого еще и то, что я на это могу каким-то образом повлиять. То есть я не могу повлиять, например, на мысли, действия и чувства других людей, но я могу повлиять на мои действия, мысли и чувства. Поэтому я с этим и стараюсь работать. То есть здесь я могу что-то сделать. У меня есть на это моя воля, воля Божья. И вот когда ты понимаешь, что ты с этим что-то можешь делать, у тебя уже прибавляется сил на это. Когда ты понимаешь, что вот, ну, с чем-то я не могу, допустим, никак, да, я не могу заставить другого человека любить меня, например. Ну, не могу. Но я могу в себе свою душу очистить от страстей и заполнить ее любовью, так, чтобы исполнять там следующую заповедь, да, возлюби ближнего, как самого себя. Чтобы те люди, которые живут рядом со мной, они чувствовали, что здесь есть любовь. Это в моих силах. То есть вот над этим нужно стараться, над этим вот нужно работать. Тогда, по сути дела, многие вещи, многие вопросы, они просто отпадают уже как ненужные. То, что очень волнует обычного человека, который далек от христианства.
Вот скажите, мы же понимаем, что христиан все равно гораздо меньше. И вот любая ситуация, сложная ситуация, которую нам Господь посылает, она в надежде на то, что с неверующим человеком тоже могут произойти какие-то чудеса. И вот мы сейчас как бы вот являемся свидетелями как раз очень серьезных таких неврозов и страхов у людей. Но ведь Господь, Он же тоже на что-то надеется. Вот именно зная, что эти люди, они что-то должны приобрести от этого.
Конечно.
Но вот неужели каждый человек, ну, предположим, неверующий, вот мы же знаем тоже людей, которые категорически не принимали Бога, и какой страшной смертью они умирали. И то, вспоминая уже на смертном одре, они кричали: «Помоги мне, Иисус!»
Да.
Что я не так жил, это какие страшные минуты описываются этих людей, атеистов и богоборцев. Это же тоже надо понимать и знать эти важные моменты. Поэтому очень как-то хочется, чтобы была семья, да, чтобы мы были вот с Богом. А когда мы с Богом, то нам всегда хорошо.
Да, это так, безусловно. Но, к сожалению, мы не можем повлиять на другого человека, чтобы он вдруг из неверующего человека стал верующим. Это он сам может только сделать этот шаг.
Это путь всей жизни человека.
Да, да, да. И Бог ждет, когда сам человек повернется к нему и пойдет к нему.
Он просто вообще, Господь, через такое человека проводит. Он такое дает ему почувствовать, и такие падения в его жизни, и такие ситуации. Ну, вот даже свою собственную жизнь возьмешь и вот так посмотришь и понимаешь, вот зачем мне это нужно было, да, вот это я переживала, к чему это меня привело. То есть, да, вот оно такое рассуждение, размышление, и думаешь: Господи, слава Богу.
Это вот потом думаешь, Богу, а вот когда, конечно, находишься в ситуации, тогда ты думаешь: Господи, за что? А когда проходит определенное время, и ты проанализируешь уже, к чему это привело, как бы, да, и что ты понял из этого, какие ты выводы сделал, там, и так далее. И ты понимаешь, нужна была эта ситуация, иначе бы не было бы много чего-то другого. Вот только с расстояния с какого-то мы можем уже понять, да, для чего нам нужны были эти
ситуации.
Именно
от этого мы становимся ближе друг к другу. Вот я тут записывала с батюшкой одну передачу, у нас была передача, это, кстати, тоже вас касается, тем, чем вы занимаетесь. И мы минут 40 с ним говорили, она называлась у нас «О понимании людей», то есть о понимании друг друга. И вот батюшка тоже говорит: ну, мы не понимаем друг друга. Люди не понимают друг друга.
Да.
От чего это?
От гордыни. От гордыни. Мы почему не понимаем? Потому что у каждого, ну, мало того, что у каждого есть своя точка зрения, свой жизненный опыт какой-то, да, и это само собой. Но в каждом из нас есть гордыня, которая нас заставляет думать, что мы-то лучше знаем.
Надгреваться над другими.
Что мы-то лучше знаем, как оно есть.
Да.
И именно это мешает нам услышать другого человека и принять его точку зрения. То есть, отсутствие смирения, как бы, да, что у человека может быть другой опыт, у него может быть другая точка зрения.
Так он это и есть принять. Другой опыт.
Конечно, но гордыня не дает нам это принять.
Человека.
Вот в чем беда. Поэтому Опять мы сходимся к тому, что да, есть грех гордыня, который, в общем-то, по сути дела, проблема самая большая у человека, с которой нужно бороться только одним смирением, любовью, и никак иначе.
Елена Леонидовна, большое вам спасибо за интересную беседу.
Мне тоже было интересно.
Это всегда, знаете, когда вот два человека пытаются решить как-то одну проблему,
то и видят ее немножко с разных точек зрения.
С разных точек зрения, и Господь тоже понимает, что мы все очень разные,
да.
И мы нужны такие разные друг другу, потому что каждый человек, он от другого человека берет что-то такое свое интересное и нужное, конечно, для развития своей личности и,
да,
понимания.
Иначе
жизни.
Мир был бы черно-белым.
Абсолютно, да.
Это факт.
Поэтому это тоже приносит какую-то вот такую большую радость общения друг с другом.
Да, людей. Мне тоже было очень приятно.
Большое спасибо. Дорогие наши слушатели, сегодня нашей гостьей была Елена Леонидовна Герасимова, психолог-медиатор. Даст Господь, до встречи в эфире.
До свидания.